Юрий Стасюк. Встать! Суд идет. Встать! Суд идет! Громко скомандовал председательствующий. Народ, находящийся в судебном зале, шумно поднялся на ноги. Охрана, стоящая у дверей и у скамьи подсудимых, вытянулась по стойке смирно. Суд важно проследовал к своему месту, и судья, раскрыв толстую папку, стал читать. «На основании закона РСФСР, от...» и так далее в том же духе в течение 40 минут. Он уже изрядно утомил слушателей, когда, наконец, произнес те слова, которых так ждали все присутствующие. На основании вышеизложенного и согласно со статьей, номер статьи он произнес неразборчиво, суд постановил приговорить гражданина Иващенко Николая Федоровича к лишению свободы сроком на 8 лет в исправительно-трудовых лагерях. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Дальше шли фамилии судей и народных заседателей. Зал загудел. Последнее прощание – слезы. Мало кто из нас, россиян, не испытал этих тягостных минут расставания с близкими и родными на долгие годы. Конвой увел Николая Федоровича, а народ, бурно обсуждая все недавние события, повалил на улицу. А за несколько месяцев до этого все началось несколькими месяцами раньше, когда все партийное и ответственное руководство города собралось на экстренное заседание в кабинете шефа местного КГБ. «Товарищи, — сказал шеф, — в нашем небольшом и благополучном городе завелись, прямо скажем, неблагополучные вещи. У нас под носом активно действует секта религиозных фанатиков, завлекая молодежь и детей». Он еще много говорил о вреде и опасности религиозной секты и в особенности об отдельных ее руководителях. В конце своей переполненной лозунгами речи он спросил: «Какие будут предложения, товарищи?» Товарищи долго молчали, не зная, как поступить с этой свалившейся им на голову невесть откуда лишней заботой. «Да разогнать их, и дело с концом!» Зло высказался кто-то. «Нет, это дело уже не раз испытано», отозвался шеф. «Это же фанатики. Их гонишь с одного места, а они другое находят. Может быть, воспитательную работу провести?» Спросил кто-то другой. «Вот бестолковый народ. Вы же с верующими имеете дело. С фанатиками», произнес он по слогам. «Усекаете? Здесь нужна тонкая подрывная работа. Нужны специальные кадры. А где их взять? Позвольте спросить вас». Шеф был вне себя от бестолковости своих сотрудников. «Разрешите?» – попросил один из товарищей слова. «Слушаем вас, товарищ...» Шеф никак не мог вспомнить его фамилию. «У нас по соседству живет молодая баба, женщина, значит, артистка бывшая. Способная, говорят, очень по артистической части. Особенно на пакости разные. Опять же, в деньгах нуждается. Подучить бы ее малость, да и подсунуть к верующим в секту. она бы у них все как есть разузнала. Кто чем занимается и кто чем дышит. Ну и прочие нужные нам вещи. Одним махом произнес товарищ короткую речь и сел на место. «Молодец, Сенькин!» – обрадовался шеф. «Не Сенькин я, а Сенин», – поправил шефа выступавший. «Сенин? Ах да, конечно, Сенин! Молодец, Сенин! Пошли твою знакомую ко мне завтра же. Посмотрим, на что она способна», – сказал шеф и, помолчав, добавил. «Ну-с, товарищи, если у вас больше ничего нет, я вас не задерживаю». Городское руководство покинуло кабинет и разъехалось по домам. Недели через две после заседания в городе Энске шло обычное христианское собрание по местной церкви. В самый разгар проповеди, когда проповедник читал: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» вошла молодая, красивая женщина. Скромно, но опрятно и со вкусом одетая, с внимательными и ласковыми глазами, вежливая и услужливая, она скоро приобрела расположение братьев и сестер этой церкви. После собрания ее окружили, поинтересовались, понравилось ли. «О, конечно! Мне очень у вас нравится! Вы все такие славные!» отвечала она с располагающей улыбкой. «Сейчас начнется молодежное общение. Не хотите ли остаться с нами?» пригласила ее молодежь. «Спасибо! С удовольствием!» – согласилась она. Ко всем ее достоинствам оказалось, что у нее хороший голос и слух, и она скоро уже пела христианские песни. Однажды на одном из собраний Дух Божий особенно коснулся сердец грешников, и многие вышли на призыв покаяться. Вышла и эта девушка. Кстати, ее звали Карина. Вскоре Карина стала всеобщей любимицей. «Не девушка, а просто ангел», — говорили пожилые братья. «Вы не представляете, у нее даже сережек нет в ушах», — вторили им сестры. Прошло некоторое время, и как-то на церковном совете пресвитер пожаловался на то, что в КГБ узнают обо всех церковных мероприятиях, прежде чем удается их реализовать. Все терялись в догадках, как это может быть. Неужели в церкви завелся доносчик? Многие мероприятия выполнить вообще не удалось. Чем был нанесен ущерб делу Божьему? Церковь много молилась об этом, но все оставалось по-прежнему. Наконец настал день, когда обращенные должны были принять крещение. Этот день был отмечен особенно празднично, с торжественным, благодарственным богослужением, с подарками и угощением. Было только одно неудобство. Крещение должно состояться в широкой проруби, специально приготовленной для этого. Один за одним шли крещаемые в холодную прорубь, но никто не ощущал холода, все были радостны и даже веселы. Пошла креститься и Карина. Пресвитер по обыкновению взял ее за руку и спросил: «Веришь ли в Господа Иисуса Христа?» «Верю», — отозвалась Карина. Пресвитер положил свою руку под ее плечи и погрузил ее в воду. И вдруг она каким-то непостижимым образом выскользнула из его рук и исчезла под водой. Сильное течение речки моментально затащило ее под лед. Больше Карину не видели. Когда улегся переполох, вызванный этой трагедией, представитель власти, присутствующий на крещении, многозначительно сказал: «Вечная ей память! Она умерла на своем посту!» И торопливо зашагал прочь.